Следующий пророк. Значит, Малахия, мой вестник, его перевод. Тоже о пророке мы ничего не знаем. Время, когда написано, единственное, что через 100 лет после Агея и Захария, примерно после Неемии или во времена Неемии. Но Неемия ничего не говорит, так что можем предположить, когда стены были восстановлены, и последний пророк прозвучал. Последнее слово прозвучало. Вообще это глубоко так смысла. И поэтому, я так понимаю, это итоговая книга, переходная книга к Новому Завету. Она подводит черту под прошедшее и начинает или переворачивает страницу. После книги пророка Малахии мы точно перевернем страницу и начнем Новый Завет. Поэтому я ее и назвал «Оценка народа Божия», или, если более полно, «Оценка развития Царствия Божия через израильский народ». Ну, как бы штрих подводится. Ну, теперь какой же результат всего этого видимого развития Царствия Божия? Значит, я так разделил упреки и обетования. Сейчас я тоже по-другому все это рассмотрел. Значит, сначала сторона Божия открывается, ну, оценка всего происшедшего. И там говорит, Бог любил свой народ. Он даже сравнивает с Исавом. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Разве вы это не видите? Они говорят, Едом будет снова восстановлен. Он говорит, нет, навсегда. А то, что Иаков сохранился, это говорит о моей любви. Значит, хотя черта подведена, но Бог говорит, я этот народ любил и люблю. И у меня есть еще с ним продолжение. Теперь сторона человеческая. Как выглядит после всего этого Израиль? И там вот это упреки у меня тут названы. Значит, отсутствие почтения, 14 стих, ну, вообще 7 по 14 стиха. Внешнее служение совершается, да, к тому времени было восстановлено. Он говорит, да лучше вы жертвы свои не приносили, чем вы приносите с таким сердцем, хромое, краденое и все. И он говорит, если отец, то где почтение, если господин, тоже, где послушание. Значит, какой итог получается? Внешне все есть, внутренне никакого повиновения или любви, почтения к Богу нет. Затем во второй главе с 1 по 10 стих это нарушен завет Леви, к священству у него особый разговор, ведь они представители, мы же так говорили, даже начиная с Пятикнижия, они должны были бы осуществлять власть Бога, представители его были. Закон Леви нарушен и отступничество священников. Потом вторая глава с 10 по 17 стих. Ну, у меня эти отрывки тут тоже есть. Правда, ну, чисто исторически тут понимается, что это упрек за смешанные браки. Там говорит, ты оставил жену юности твоей, неверность проявил. Даже Авраам вспоминается, он тоже такое сделал, хотя у него был крепкий дух, но с женой у него там была неверность. Сагарию случай вспоминает. Ну, я теперь в свете вот такого понимания думаю, что речь идет о том, что они неверность духа проявили, неверность, ну, дух блуда постоянно был, и они неверны ему были. Значит, вот такая картина, Бог со своей стороны любовь, со стороны человека, внешнее богослужение, дух блуда, священство нарушено, вот картина человека. Затем третья глава с 1 по 6 стих, закончится этот период. Там третья глава, помните, начинается с чего? Она начинается, и придет внезапно ангел, значит, да, и сам Господь, в храм Господен. Получается, вот с чего начнется новый период. Придет вестник, а за ним придет и сам Господь. И это проявление Божьей любви. Затем третья глава, 6 по 15 стих. Обворовывание Бога десятинами, но это вообще все это больше все-таки картина человеческой стороны Израиля. И 3 глава 6 по 17 стих, тут немножко у нас уже вот с этого отрывка. Будущее для верных. Если он говорит, это все-таки, а где верные, да, возникает вопрос. Вот Израиль, вот его картина, все, а где верные? И о верных все-таки он должен сказать, у них есть будущее. Во-первых, боящиеся Богу говорят, но есть у Бога памятная книга, и Он пишет там все, и ничего не будет забыто. Но получается, все те верные, которые на протяжении истории были, никто не забыт. Памятная книга Бога пишется о каждом. Затем пишется 4 глава с 1 по 3 стих. «День Господень будет для надменных». Чем он будет? Это будет печь суда, в которой они сгорят. «А для благоговеющих взойдет солнце правды». И воссияют, и возыграют. Значит, он теперь на будущее указывает. Для надменных печь, а для благовещих солнце правды. И придет Илья, прежде еще должен в Новом Завете, и примирит отцов и детей. Примирение поколений. Так, все по Ветхому Завету. Я очень кратко такую историческую справку все-таки думал дать, что в этот период, что я считаю важным немножко так рассказать. Но эти 400 лет безмолвия, которые наступили, последний пророк прозвучал, они, значит, Александр Македонский, молодым будучи человеком, да, завоевал это персидское царство, пощадил Иерусалим, потому что ему было тоже там конкретно священник по истории оделся в белые одежды и прошел, прочитал ему книгу Даниила, что его появление предсказано, и он этот город пощадил. Но он, будучи молодым, умер, не имея наследников, и четыре генерала разделили его, как по пророчеству, на четыре части его империю. И Палестина оказалась между двумя – Сирией, Дамаском и египетской. Сначала они были под властью Египта, и жилось им очень неплохо, хорошо жилось. В Александрии там была целая еврейская диаспора, и они же там даже библиотека была, и там же потом была переведена книги Священного Писания на греческий язык, Септуагинта была сделана. Но вражда между этими двумя армиями, оба греческого направления, но Палестина оказалась местом разорения. Потом все-таки сирийский царь, это южный и северный, в Даниила, все подробно там описано, все-таки захватил, и там был Епифан, который хотел вытравить вообще религию евреев, поэтому он хотел насадить религию Греции, это был современный человек, грек, греки они считали такими себя образованнейшими людьми, поэтому, но очень жестоко поступал, заставлял, знаете, даже обрезание, кто совершал, если узнал, значит, детей вешали, матерей казнили, так жестоко стали преследовать, даже в вопросе обрезания. Там он свинью принес в жертву в храме, и он царствовал 3,5 года, и как бы получается, это прообраз Антихриста. То, что говорилось Даниила, Епифан исполнил, а следующий должен в большом масштабе еще прийти и исполнить. И вот когда он, значит, своего человека, который там, значит, в одном городе, забыл, Мегина, по-моему, значит, тоже заставлял жертвы приносить священников идольские, в храме Зевс поставили, статуя Зевса в храме поставили. Там вот этот Иуда Маковей, он восстал. Но сначала его заставили, он не пошел, и тогда... Или Матафи. Сам, ну, один из Маковеев, тоже не помню. Ну, в общем, он, его заставили, он не пошел, и потом один еврей пошел, и он схватил, не знаю, как у него меч оказался, в общем, он убил этого еврея, убил этого ставленника, и началось восстание. Убежал в горы, народ стекся к нему, потому что, ну, такое отступление большое. И вообще он благочестивый был, они действительно славные победы одержали. Практически завоевали независимость, но и здесь уже Римская империя возвысилась. И они, чтобы противостоять этому, они стали... просить Рим помочь. Ну, а Рим тоже хотел давно расправиться. И за счет этого получилось, что они все-таки, римляне, оказались властвовать над Иерусалимом. Конечно, Иерусалим потом и против них восставал, и еще до рождения Христа там тоже его завоевывали, но не сжигали. Римляне его уже раз завоевывали. Поэтому, когда в 70-м году Тит, он уже не щадил его, потому что этот город, который без конца восстает. Ну, это так кратко переход. Но вообще, я думаю так, вот смотрите, мы разбирали Ветхий Завет, все время говорилось о царе, с такой надеждой все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с таким трепетом открываем страницы Нового Завета, где осуществление всех пророчеств, осуществление всех чаяний, надежд началось с приходом Господа и Спасителя. Пришел таким незаметным, таким вроде обычным путем, но какой он великий, да, и какое еще великое будущее у него.